Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Основные темы выпуска сегодня – это две крайне печальные годовщины. В понедельник, 17 июля, в трехлетнюю годовщину со дня катастрофы Боинга малазийских авиалиний над Донецком, рядом с амстердамским аэропортом Схипхол, король Нидерландов Вильям Александр и королева Максима открыли монумент памяти жертв трагедии рейса MH17. На церемонии родственники в основном зачитывали имена погибших пассажиров и членов экипажа и называли их возраст. Монумент представляет собой лес из 298 молодых деревьев с табличками с именами погибших, которые их родственники посадили в марте этого года по одному дереву для каждого пассажира и члена экипажа. Последней важной вехой в расследовании катастрофы рейса MH17 и на пути к наказанию виновных в ней стало решение судить подозреваемых в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства. Об этом в начале июля договорились Нидерланды, Бельгия, Австралия, Малайзия и Украина. Представители этих стран входят в международную следственную группу, выясняющую причины катастрофы. Нидерландский процесс включит в себя дела о гибели не только 196 голландцев на борту Боинга, но и всех 298 жертв трагедии, среди которых были граждане 17 государств. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Бенилюксе Софья Корниенко.
Премьер Нидерландов Марк Рютте лично обсудил с Владимиром Путиным решение международной следственной группы проводить судебный процесс над обвиняемыми в нападении на рейс МХ-17 в Нидерландах по нидерландским законам. Этот разговор тет-а-тет состоялся чуть более недели назад в Гамбурге, где проходил саммит большой двадцатки G20. Следует отдать должное организаторам саммита, которые не только пригласили нидерландского премьера, Нидерланды в большую двадцатку не входят, но и усадили его высокого ростом прямо перед российским президентом на включенном в программу саммита симфоническом концерте. Как только отзвучали последние аккорды 9-й симфонии Бетховена, Рютте обернулся и заговорил с Путиным. Он заверил Путина, что нидерландский посол в Москве будет постоянно информировать советников российского президента о ходе дела. Это означает, что Нидерланды все делают для того, чтобы Россия, равно как и остальные вовлеченные страны, оставалась в курсе, цитирует премьера Рютте телекомпания NOS. Обращаясь к российскому президенту, Рютте таким образом хотел подчеркнуть, что со стороны Нидерландов расследование по делу МХ-17 не имеет политической окраски. «Мы просто хотим перевернуть все камни до последнего», — повторил Рютте свое знаменитое обещание, которое он еще 3 года назад дал всем родственникам погибших в катастрофе — «докопаться до истины». Премьер добавил, что не может говорить о том, что ответил ему Путин. «В любом случае, — сказал он, — это очень хорошо, когда между лидерами разных государств происходят такие разговоры с глазу на глаз на чувствительные темы. Этот шаг доброй воли со стороны нидерландского премьера показателен, если учесть, что к премьеру Турции Реджепу Эрдогану он не подошел. По словам Рютте, отношения между Нидерландами и Турцией сейчас такие плохие, что частный разговор двух премьеров неудобен и может только еще больше их испортить. Значит, в отношениях с Россией, во всяком случае по МХ-17, у премьера сохраняется надежда? По мнению Стивена Дерикса, корреспондента газеты NRC Handelsblatt в Москве, если Путин останется у власти после выборов в следующем году, надежды мало. Стивен Дерикс.
Проблема в том, что Россия до сих пор отрицает, что она играет активную роль в конфликте на востоке Украины. Как только Россия начнет сотрудничать со следствием, ей придется не только признать, что ее военные сбили самолет, но и официально признаться в том, что она ведет тайную войну в Украине.
Сказал Стивен Дерикс в эфире аналитической программы «Эйн ван Дах» в минувшую среду. Еще более пессимистический прогноз дал в той же телепрограмме известный голландский адвокат, эксперт по международному праву Хейерт Ян Кноупс, который сомневается не только в том, что виновные будут наказаны, но и в том, состоится ли полноценный процесс в принципе. Хейерт Ян Кноупс.
Будет ли дело полностью раскрыто? Мы вправе задавать этот вопрос, ведь у нас есть прецедент. Дело Локерби, так и не раскрытое до конца. Когда наш премьер обещал перевернуть последний камень и найти виновных, возможно, следовало бы добавить, что на это может уйти очень долгое время, что на это могут уйти годы.
На вопрос корреспондента, какова вероятность того, что военные с 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска предстанут перед нидерландским судом, Кноупс ответил.
Вероятность этого ничтожно мала, потому что, учитывая, что у них российское гражданство, Россия на данном этапе их не выдаст. Это запрещено российской конституцией. Это означает, что мы можем получить процесс в отсутствии обвиняемых. Отдельный вопрос, насколько желателен подобный процесс в таком резонансном деле, ведь речь идет и о справедливости суда. Мы можем сказать, что подозреваемым была предоставлена возможность присутствовать в суде, но раз они не явились, начнем без них. Однако нидерландский судья может и вовсе отказаться проводить такой процесс.
Эйн Ван Дах задала тот же вопрос родителям погибшего в катастрофе МХ-17 Брюса. Окажутся ли виновные за решеткой?
Нет, я в это не верю.
Селена Фредерикс.
Я очень хочу узнать, кто это сделал и почему. Узнать правду. Вот что для меня самое-самое главное.
17 июля 2014 года Роб и Селена Фредерикс потеряли под Донецком сына Брюса. Брюсу было 23 года. Вместе со своей 20-летней девушкой Дейзи он летел на каникулы в Индонезию. Роб Фредерикс.
Всем известно, что это был 53-й батальон из Курска. Известны их имена. Последний раз, когда прокуратура презентовала отчет, они включали записи телефонных разговоров. Им все уже известно.
Насколько я понимаю, имена следователей уже знают, но я понимаю и то, что они не могут их назвать без неопровержимых доказательств. Это горе, эта тоска по сыну не проходит.
Для нас это как пожизненное заключение. Как будто нам кто-то, не знаю за что, вынес этот приговор. И чем больше времени проходит, тем сильнее боль.
Нужно сделать так, чтобы такое, а это был не несчастный случай, а убийство, чтобы такое больше не могло повториться. Но мы до сих пор летаем над зоной боевых действий. Ничего не изменилось.
Для родственников погибших уверенность в том, что суд состоится, сегодня важнее, чем наказать виновных, пишет газета «Фолкскрант». Иными словами, Нидерланды оправданно спешат с процессом. Дело Локерби упоминается и здесь, но уже с оптимизмом. Проходит время, и виновные могут утратить протекцию власть имущих, какой бы непоколебимой она ни казалась сегодня. Альтернатива нидерландскому суду – Международный трибунал с участием Нидерландов, Украины, Малайзии, Австралии и Бельгии – потребовал бы чрезвычайно длительной подготовки и все равно не гарантировал бы сотрудничество России, раз она уже один раз наложила вето на предложение о создании подобного трибунала под эгидой ООН, пишет колумнист газеты Сандер ван Валсум. 7 июля министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок и его коллега из Украины Павел Петренко подписали соглашение о международно-правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбитым самолетом рейса МХ-17. Соглашение предусматривает практические аспекты передачи юрисдикции от Украины к Нидерландам и делает возможным участие всех подозреваемых в голландском судебном процессе. «Мы очень признательны Украине за сотрудничество до сих пор и за помощь в подготовке этого соглашения», цитирует министр Блока сайт правительства Нидерландов.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Бенилюксе Софья Корниенко. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Десятки тысяч гостей мемориального центра в Потачаре на востоке Боснии почтили неделю назад, 11 июля, память 8 тысяч мусульман, убитых в Сребренице в июле 1995 года, после того, как этот город перешел под контроль сербских формирований Ратка Младича. Расправы над мужской частью населения Сребреницы, которая формально находилась под защитой ООН, совершались как минимум в течение недели с 11 по 19 июля. Их называют самым масштабным военным преступлением в Европе после Второй мировой войны. К моменту гибели примерно 500 расстрелянных тогда не достигли и 18-летнего возраста. В 2007 году Международный суд ООН квалифицировал действия боснийских сербов в Сребренице как геноцид. Международный трибунал по бывшей Югославии и боснийские суды вынесли многочисленные вердикты в связи с событиями июля 1995 года. Один из последних – приговор бывшему политическому лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, которого в прошлом году приговорили в Гааге к 40 годам заключения. Решение судей ожидает и Ратко Младич, для которого сторона обвинения требует пожизненного заключения. Но Босния и Герцеговина, остается единственной страной региона, не осудившей геноцид на общегосударственном уровне. При нынешних политических элитах страны, все еще живущих за счет военного прошлого, здесь попросту не удается согласовать подобный документ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Балканах Юлия Петровская.
У боснийской войны нет единой истории с фактами, которые соглашались бы все стороны. Причины конфликта и совершенные здесь военные преступления остаются предметом споров и различных интерпретаций. В дни трагических годовщин раскол общества ощущается особенно сильно. Эмоциональное отношение к своим жертвам, отрицание чужих и раздувание угрозы, якобы исходящей от бывшего противника, позволяет зарабатывать очки и профессиональным, и начинающим популистам. Среди них сербская националистическая организация «Заветники», пытавшаяся созвать в день скорби митинг в поддержку Младича. К политическим провокациям и грубому троллингу здесь, казалось бы, давно привыкли. Но интересно, что в данном случае провокатором выступила организация, поддерживающая постоянные контакты с российскими официальными структурами. Заветники периодически устраивают антинатовские акции и конфликтуют с неправительственными организациями. Они срывают неустраивающие их мероприятия, как это произошло недавно во время показа одного из документальных фильмов о Косово. Их отличает резкая антизападная риторика и ориентация на российскую политику. Заветников периодически приветствуют член руководства «Единой России» Сергей Железняк. Их активистов принимают и в Москве, и в российском посольстве в Белграде. Они участвовали в форуме молодых лидеров во Владимирской области и прочих прокремлевских акциях. Во время визита Владимира Путина в Белград в 2014 году заветники с российскими флагами и знаменами Новороссии призывали его спасти Сербию от оккупации НАТО, хотя сербские власти даже не заявляли о планах вступления в эту организацию. А для министра иностранных дел Сергея Лаврова общение с заветниками в Белграде и вовсе обернулось скандалом. На фотографии Лаврова с активистами организации оказался запечатлен местный патриотный манеристич, которого черногорские власти объявили в розыск вместе с двумя российскими гражданами – Эдуардом Шишмаковым и Владимиром Поповым, которых подозревают в попытке дестабилизации и захвата власти в Черногории после парламентских выборов 16 октября. Заветники хоть и выглядят маргинальной структурой, но, по данным сербских журналистов, входят в число организаций, которым в последние годы была оказана и финансовая помощь из Москвы. Страницы сербских патриотов в социальных сетях пестрят антизападными комментариями, новоросской символикой, портретами Путина и Николая II. Но попытки использования такого образа России в борьбе с оппонентами или для саморекламы часто выглядят неуклюжими. Так было, например, и с инициативой установки в Сребренице бюста недавно скончавшегося бывшего российского представителя в ООН Виталия Чуркина, которого сербы продолжают благодарить за то, что 2 года назад он заблокировал в Совете Безопасности британский проект резолюции с осуждением геноцида. Мэр Сребреницы Младен Груичич в итоге отказался ставить Чуркину памятник, сославшись на возможное усиление межэтнической напряженности. Ликование сербов по поводу решения Чуркина воспользоваться в 2015 году правом вето, а об этом вспоминают и в эти дни, выглядит странным, если вспомнить, что российские власти в прошлом не оспаривали вердикт Международного суда 2007 года о геноциде в Сребренице. Более того, российский МИД сам ссылался на факт этого геноцида, пытаясь объяснить необходимость российской военной операции против Грузии в 2008 году. Российские колебания в гуманитарных вопросах в любом случае на руку руководству Республики Сербской в Боснии во главе с Милорадом Додиком, главным российским союзником на Балканах. Запрет последнего митинга в поддержку Младича вовсе не означает каких-то изменений в его политике, которая в последние годы направлена на отрицание геноцида и маргинализацию жертв противника. Додик, как и многие другие политики, предпочитает говорить о жертвах, принесенных только его народом. По данным сербской стороны, в Сребренице и других районах Восточной Боснии в годы войны 90-х было убито более 3000 сербов. И если еще 10 лет назад Додик не стеснялся на камеру называть расправы над мусульманским населением в Сребренице геноцидом, то теперь он прославляет Караджича и других одиозных персонажей как основателей и героев Республики Сербской. Сейчас Додик говорит, что надо заново расследовать эти события, как будто не имеет никакого значения вся предыдущая работа тысяч специалистов на этом направлении, вся информация и документы, собранные за прошедшее время, свидетельства участников расправ и выживших, все приговоры, вынесенные международным трибуналом и местными судами. как будто не было и расследования правительственной комиссии Республики Сербской, которая в 2004 году признала, причем основываясь на информации, полученной именно из источников внутри республики, от армии, генштаба и полиции, что тысячи мусульман были убиты в условиях грубейшего нарушения международного гуманитарного права и что исполнители преступления пытались его скрыть. Напомню, что в этом расследовании были приведены данные о более чем 30 новых массовых захоронениях, о которых до этого момента не было известно, и указаны имена более чем 7 тысяч человек, исчезнувших в период с 10 по 19 июля 1995 года. Психолог Серджан Пухало полагает, что споры о военных преступлениях будут продолжаться еще многие годы, и политики продолжат манипулировать трагическими событиями в своих целях.
Позиции сторон давно хорошо известны. Боснийские мусульмане считают, что в Сребренице был совершен геноцид, и это трагическое событие следует отмечать достойным образом. А в Республике Сербской все это пытаются игнорировать. Каждый год в июле мы наблюдаем усиление полемики по этому вопросу. Когда появилась информация о том, что в Банья-Луке 11 июля хотят провести акцию в поддержку Младича, это, конечно, вызвало негодование и осуждение со стороны мусульман, но в Республике Сербской утверждали, что каждый имеет право на проведение собраний и выражение своего мнения. Большинство местных сербов считают Младича героем, которого совершенно неоправданно судят в Гааге. В Республике Сербской по-прежнему не принято говорить о преступлениях, совершенных самими сербами. Считается, что это не патриотично. Очевидно, что политики в Боснии и Герцеговине злоупотребляют событиями, происходившими во время войны, и у них нет особого желания обсуждать эти события корректно, уважительно по отношению к жертвам. Наоборот, мы наблюдаем постоянные манипуляции. Таким образом, политики пытаются мобилизовать свой этнический электорат, сделать его более однородным, говоря о жертвах и несправедливости, с которой сталкивается именно эта конкретная этническая группа. Тут все еще нет готовности увидеть свое прошлое таким, каким оно было, столкнуться с реальными фактами. Война остается раной, которую политики постоянно бередят в своих интересах. И чем больше времени проходит, тем больше мистификации, хотя, казалось бы, должен был бы возобладать реалистичный подход.
Говорит в беседе с Радио Свобода Серджан Пухало. Другой наш собеседник, писатель и журналист Эдин Крехич, полагает, что решение России заблокировать 2 года назад резолюцию по Сребренице стало подспорьем для националистов и радикалов, однако большинство людей на Балканах настроены на примирение и спокойную жизнь.
Ситуация в Боснии и в целом на Балканах давно не выглядела столь напряженной. И хотя политики постоянно говорят о мире и стабильности, их действия чаще всего наносят ущерб послевоенному урегулированию. Годовщина геноцида вновь прошла в напряженной атмосфере, а попытка организовать шествие в поддержку Младича, оскорбившее родственников жертв, вылилась в серьезное противостояние в информационном пространстве, доходило до угроз физической расправы. В действительности большинство людей настроено на примирение, и политики должны наконец понять, что необходимо успокоить ситуацию и прекратить нагнетать страх. Милорад Додик распахнул двери перед российским влиянием на Балканах, и нет ничего удивительного в том, что в Москве поддерживают его политику. Однако тот факт, что Россия заблокировала резолюцию о геноциде в Сребренице, привел к нагнетанию обстановки здесь. Это был, по сути, сигнал поддержки политики, направленный на отрицание преступлений. Остается надеяться, что однажды этот подход все же изменится. Региону нужны хорошие, стабильные отношения не только с западными странами, но и с Россией. И в политическом, и в экономическом смысле, хотя при нынешнем кризисе в международных отношениях вряд ли стоит ожидать скорых изменений в лучшую сторону.
Говорит в беседе с Радио Свобода Эдин Крехич.
Напоминаю, что работала над этим материалом корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Уход Башара Асада с поста президента Сирии не является для Франции необходимым условием для переговоров по урегулированию конфликта. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в прошлую пятницу в ходе совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Елисейском дворце. Трамп выразил удовлетворение тем, что перемирие на юго-западе Сирии, договоренность о котором была достигнута на его встрече с Владимиром Путиным в Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки», в целом соблюдается. Трамп также сообщил, что США ведут работу над заключением 2-го перемирия в Сирии и надеются на заключение еще нескольких, что, как считает американский президент, может привести к полному прекращению боевых действий в стране.
как короткая двухсторонняя американо-российская встреча, пусть и на высшем уровне, позволила добиться прекращения огня в Сирии, и поддержат ли другие страны Европы решение Франции отказаться от смещения Башара Асада с поста президента Сирии как условие переговоров по урегулированию сирийского конфликта. Мнение по этому поводу высказывает старший преподаватель Департамента политической науки Высшей школы экономики, знаток арабского мира и Ближнего Востока Леонид Исаев. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
О том, насколько запутанным является конфликт в Сирии, сказано очень много. Потребовались гигантские усилия, чтобы хотя бы попытаться усадить стороны этого конфликта за стол переговоров в Женеве. И вот тут получается, что встречаются в Гамбурге американские и российские лидеры, а потом объявляют о том, что через два дня в Сирии будет объявлено перемирие. То есть получается, что решение о перемирии приняли они во время, в общем-то, короткой встречи. Как такое может быть? И при этом идут сообщения, что перемирие в целом соблюдается. Между кем и кем в Сирии может быть объявлено такое перемирие?
Формально в Сирии перемирие идет уже достаточно давно. Но если вы вспомните, это тройственная инициатива России, Ирана и Турции, которая была сформирована в конце декабря 2016 года, а впоследствии первая Астана января 2017 года, она, в общем-то, и была запланирована для того, чтобы в Сирии установился режим прекращения огня. И это была цель первой Астаны – закрепить режим прекращения огня и последующих встреч в Астане. Но последний раз, ввиду того, что эта система не очень хорошо работала, последний раз в мае в Астане было принято решение создания зон деэскалации, опять же, для того, чтобы в Сирии закрепился режим тишины. Но работать толком он так и не смог. Но, по крайней мере, из четырех зон деэскалации, которые были созданы в ходе астанинской встречи в мае 2017 года, в одной из них, в южной зоне, в провинции Дейра и Кунейтра, ну, режим прекращения огня так и не был реализован, так продолжались в течение мая и июня боевые действия. И, насколько я понимаю, встреча Путина и Трампа в Гамбурге, она как раз-таки и должна была привести к тому, что Соединенные Штаты Америки и Россия должны были найти какой-то механизм имплементации режима тишины, прежде всего, вот этой южной зоне деэскалации, но они попробовали по этому поводу договориться. Опять же, это не значит, что режим прекращения огня будет работать. Насколько я понимаю, 9 числа Путин и Трамп договорились о режиме тишины в Сирии, на юге Сирии, но на следующий же день войска режима режим тишины не нарушили. Поэтому до сих пор сложно говорить о том, насколько вот эти инициативы применим на практике, насколько реалистично их реализовать.
То есть, по вашим словам, если я вас правильно понял, получается, что речь идет, ну, о своеобразной пиар-акции российско-американской на высшем уровне, то есть Путину и Трампу явно хотелось показать, что их вот эта первая встреча имеет конкретный результат, и они объявили вот об этой договоренности.
Безусловно, необходимо было, конечно, какую-то договоренность из этой встречи вынести, но нужен был какой-то практический результат, конкретный результат. Но, тем не менее, проблема все равно существует. Она была и до встречи Путина и Трампа, она остается и после встречи Путина и Трампа в Гамбурге. На юге Сирии, что до Гамбурга, что после, режим прекращения огня до сих пор реализовать не получается. И вот я так думаю, что это вопрос дальнейших консультаций, причем не только астанинских, но и консультаций, которые теперь будут происходить в Омане, потому что Путин и Трамп договорились о том, что в Омане будет создан мониторинговый центр за соблюдением режима тишины в южной зоне деэскалации, в провинции Дейра, Кунейтра. И вот именно на полях Астаны и Алматы и Омана, ну и отчасти Женевы, я так думаю, что эти вопросы будут стороны пытаться каким-то образом урегулировать.
Дональд Трамп в Париже после переговоров с Эммануэлем Макроном сказал, что США работают над вторым прекращением огня. Вообще он выразил надежду, что удастся заключить еще несколько перемирий. Правильно ли я понимаю, опять же, что он имел в виду вот те зоны деэскалации, о которых вы упомянули в начале нашего разговора?
Безусловно. Там не совсем понятно, как вот эти договоренности, которые были достигнуты в ходе встречи Путина и Трампа, будут соотноситься с договоренностями, которые Россия, Иран и Турция достигли на саммите в Астане, на встрече в Астане в мае этого года. Потому что мне до сих пор не ясно, вот эта договоренность, скажем, Путина и Трампа, она означает, что впоследствии Амман вытеснит Астану, и что вот эта вот новая модель зон деэскалации, о которой договорился Путин и Трамп, который, помимо всего прочего, подразумевает еще такое понятие, как зона безопасности, то есть некий буфер между правительственными войсками и оппозиционными. Вот эта вот модель, она будет в дальнейшем применяться и к трем остальным зонам деэскалации, которые расположены на Восточной Гуте, а также в Хомсе и в провинции Идлиб. Либо, наоборот, Трамп с Путиным попытались каким-то образом решить проблему именно четвертой зоны деэскалации на юге Сирии. Вот, поэтому, понимаете, здесь до сих пор вот это вот соотношение договоренности в Гамбурге и договоренности в Астане, оно вот, с моей точки зрения, является пока неким белым пятном, по которому пока четкого понимания не существует. И с этой точки зрения, вот, наверное, нужно какое-то время, чтобы дождаться того, как будут в дальнейшем развиваться ситуации в Сирии, потому что если в дальнейшем будет к зонам на севере и северо-западе Сирии применяться, скажем, та модель, о которой договорились Путин и Трамп в Гамбурге, но это значит, что Амманский процесс будет постепенно вытеснять процесс Астанинский. Это значит, что мы с вами столкнемся с противодействием со стороны Тегерана. Либо, наоборот, Астанинский процесс продолжит свое существование, и вот те договоренности, о которых достигли Путин и Трамп в ходе встречи в Гамбурге, они, напротив, помогут каким-то образом наладить, наконец, режим прекращения огня на юге Сирии.
Но речь, судя по всему, в любом случае идет о замораживании конфликта, а не его решении.
Да, безусловно, безусловно, потому что о решении конфликта сейчас вообще никто не ведет речь. Сейчас нужно как минимум добиться того, чтобы снизить конфликтогенность Сирии и добиться того, чтобы как минимум режим и умеренная оппозиция перестали воевать друг с другом. Да, для того, чтобы и режим, и умеренная оппозиция, пусть порознь, но тем не менее, начали наконец-таки воевать прежде всего с Тахрир аш-Шамом, бывшей Ан-Нусрой, и воевать с Исламским государством. Вот основная задача, которую сейчас перед собой ставят и американцы, и турки, и Российская Федерация. Поэтому мне кажется, что пока вот о политических договоренностях, политическом диалоге речь даже не ведется. Но именно поэтому мы с вами никак не можем дождаться встречи в Женеве, потому что Женевский трект – это как раз-таки политический диалог, диалог о будущем политическом переустройстве Сирии, да, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254. А Астанинский процесс, равно как и намечающий сейчас Амманский процесс, это как раз-таки встреча, прежде всего, носящая военный характер. Да, это некие консультации, прежде всего, и договоренности между военными по имплементации режима прекращения боевых действий в Сирии.
Эммануэль Макрон после встречи с Дональдом Трампом открыто сказал, что французская позиция изменилась, и уход Башара Асада теперь не является необходимым условием для переговоров по урегулированию конфликта. Как вы считаете, Францию поддержат другие страны Европейского Союза? Можно ли считать, что вот эта тема свержения режима Башара Асада для стран Европы ушла, по крайней мере, в сторону?
Ну, вы знаете, она действительно не актуальна. Ну, какой смысл сейчас говорить о будущем Асада, если, ну, фактически мы имеем дело с фрагментацией Сирии? Ну, для всех очевидно, что какая-то часть Сирии будет подконтрольна Асаду. Ну, не, безусловно, не вся. Но, скажем, западная часть Сирии, как мне кажется, она уже точно сохранится при действующем режиме. По крайней мере, в ближайшее время. До тех пор, пока не начнется политический диалог. Поэтому я не думаю, что есть смысл какой-то акцентировать сейчас на этом свое внимание. В общем-то, до этого американцы еще в марте 2017 года заявили аналогичную вещь, что борьба с терроризмом имеет куда более важное значение сейчас для Соединенных Штатов, нежели свержение Асада. Ну вот Франция последовала примеру Соединенных Штатов. В общем-то, мне кажется, что это абсолютно логичная позиция. Я думаю, что он наверняка найдет поддержку и у других стран Европейского Союза. Кроме того, ведь, понимаете, это же не означает, что Франция признает Асада в качестве легитимного президента. Она его не признает. Она просто расставляет соответствующим образом приоритеты. Вот и все. Поэтому я думаю, что сейчас все больше и больше стран, в общем-то, будут действовать аналогичным образом, последуют примеру Вашингтона и Парижа.
Напомню, что с политологом-арабистом Леонидом Исаевым беседовал мой коллега Андрей Широградский. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!